إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دالش سказано на كتاب المساقاه Мусака – это форма взаимоотношений, которая заключается в том, что человек, у которого есть пальмовый сад, ну или сад с какими-то деревьями плодоносящими, он дает, предоставляет этот свой сад какому-то другому человеку для того, чтобы он работал там, ухаживал за этими деревьями, делал все, что необходимо для пользы этих деревьев, для пользы плодов, и ему за это будет, например, половина урожая, и хозяину сада будет половина урожая. Получается, с одной стороны, в этом договоре есть предоставление самих деревьев, а с другой стороны, что в этом договоре? Работа. С одной стороны предоставляются деревья, а с другой стороны в этом договоре предоставляются деревья. То есть мусакат – это, по сути, то же самое, что аль-музара. По сути, то же самое, что аль-музара. Но мусакат используется в отношении деревьев. Используется в отношении деревьев. А музара – это то же самое, но это не обязательно деревья. Да? Это могут быть что посевы. Да? Это посев, там, например, поле предоставляет человек свое, а другой там что-то сеет. Все ученые фикха, хадиса, мухаддисы, факихи, они говорят о дозволенности этого, о дозволенности мусака. Но только Абу Ханифа, имам Абу Ханифа, рахмаллаху та'аля, он говорит, нельзя. Мусакат нельзя, но хадисы, которые приводятся здесь, у имама Муслима в частности, они являются доводом, указывающим на несостоятельность и неправильность этого мнения. Дальше есть разногласия среди ученых или разные мнения по поводу такого вопроса, как аль-мусака, договор аль-мусака, он распространяется на все деревья или только на пальмы, в отношении пальмы это можно. Есть разные мнения по этому вопросу. Имам Малик говорит, рахмаллаху та'аля, это касается всех деревьев. Не обязательно, что это пальмы и финики, да, должны быть. Это любые деревья, здесь, возможно, это договор мусака. Это мнение также у имама Шафии и у других ученых. И вот это вот оно наиболее что сильное мнение в данном вопросе. Почему? Потому что причина дозволения этого договора – это наличие нужды в этом. Потому что в этом есть польза, это причина договора. Наличие нужды, пользы в этом, а это охватывает собой, эта причина охватывает собой, что все деревья. Не обязательно, что это должны быть пальмы или виноград. Потому что некоторые говорят, это пальмы, виноград только. Это слабое мнение, более сильное, что это касается всех деревьев. Дальше говорит Ан-Навави, рахмаллаху та'аля, баб аль-мусака валь-муамаля виджузи мина самари ваззара. Глава о мусака и о сотрудничестве за часть урожая или часть, то есть часть урожая плодов или часть урожая с поля. Хадис 1551 в этой главе.
عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
Говорит имам Муслим, хаддасана Ахмад ибн Хамбаль, рассказал нам Ахмад ибн Хамбаль, Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, аш-Шайбани, аш-Шайбани, аль-Марвази, аль-Багдади, известный имам, имам Ахмад, Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, имам Ахль-Сунна валь-Джамаа, умер в 241 году хиджры. Это один из хадисов, передаваемых муслимам от имама Ахмада, рахима Аллаху Та'аля. Вот Зухейр ибн Харб, также Зухейр ибн Харб, Багдади, ва лафзу ли Зухейр, и эта версия принадлежит Зухейру, каля, они вдвоем сказали, то есть имам Ахмад и Зухейр ибн Харб, хаддасана Яхья, ва хуа аль-Каттан, рассказал нам Яхья, и муслим говорит, то есть Яхья, Яхья ибн Саид аль-Каттан, Яхья аль-Каттан, ан убейдилля, ат убейдилля, убейдулла, убейдулла аль-Умари, убейдулла аль-Умари. Он говорит, ахбарани Нафиа, сообщил мне Нафиа. Нафиа Мауля ибн Умар, вольноотпущенник ибн Умара, Ани ибн Умар, Ат ибн Умар, Абдулла ибн Умар, радия Аллаху анхума, анна Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, амаля ахля хайбар, би шатри, ма яхруджу минха мин самар, ау зара. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имел взаимоотношения с жителями Хайбара за половину того, что будет из урожая плодов или посевов. То есть пророк алейхиссалату вассалям, он заключил договор с жителями Хайбара, с иудеями Хайбара, что они будут обрабатывать сады, ухаживать за садами, за плодами, также за плантациями, за посевами, и будет половина им, и будет половина пророку саллаллаху алейхи вассалям, мусульманам. В этом хадисе такой важный вывод, как дозволенность и действительность каких-то торговых взаимоотношений или коммерческих взаимоотношений с неверующими, будь то иудеи или христиане или кто-либо другой. То есть торговые коммерческие отношения с ними в виде купли-продажи, там аренды, такого рода вещей, они дозволены. То есть нет препятствий к этому, если, конечно, нет только каких-то шариатских нарушений в этих договорах. Пророк, алейхиссалату вассалям, в данном случае имел вот этот вот договор с иудеями, хотя было известно, иудеи, было известно их непостоянство, их ненадежность, их вероломство, то, что они нарушали договоры, и то, что в их имуществе присутствовало нечто заработанное неправедным путем, таким как риба, ростовщичество. И они поедали имущество без права, с запретными путями. Но несмотря на все это, пророк, алейхиссалату вассалям, он заключил с жителями Хайбара вот этот вот договор, что они будут ухаживать за плодами, будут ухаживать за плантациями, за половину плодов, которые будут получены, или урожая с посевов, половину этого. Этот хадис указывает на то, о чем мы с вами говорили раньше, указывает на дозволенность кирауль-арт, то есть давать землю в аренду. Хадис указывает на дозволенность давать землю в аренду за часть урожая, за треть, там, за четверть или за половину урожая. Хадис является доводом, указывающим на это. Почему мы такой вывод делаем? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь дозволил им, этим иудеям, оставаться в этом месте и работать вот на этой земле, чтобы они возделывали ее, выращивали плоды и злаки. Договор между ними состоялся, да, этот договор мусака. Также, то есть, хадис указывает на дозволенность договора какого? Мусака. Договор мусака. Они занимались уходом за деревьями, а сюда входят многие вещи, да, ухаживать за деревьями. Там это и опыление пальм, как мы с вами говорили, это и полив, все другое. И потом, что, как делился урожай, половина им, половина была пророка, алейхиссалату вассалям. Хайбар. Был ли взят Хайбар, крепости Хайбара с их плантациями, с их садами? Были ли они взяты Анва или Сульхан? Анватан или Сульхан? Анватан или Унватан – это значит силой взяты, покорены. Либо они были взяты на основе Сульха, то есть мирного договора. То есть они добровольно сдались, и был заключен мирный договор. Правильно, что большая часть Хайбара, она была взята силой. Она была взята силой, и небольшая часть была взята на основе сульха, то есть мирного договора. И пророк, алейхиссалату вассалям, так или иначе заключил с ними в итоге этот договор, среди условий которого было то, что они останутся на этой земле и будут возделывать ее, и будут давать половину урожая. Ан-Науви говорит, рахмаллаху та'аля, в этих хадисах джавазуль мусака, то есть указание на дозволенность такой вещи, как аль-мусака, этот договор мусака. И о дозволенности этого говорят джамагиру уляма, то есть основная часть ученых, массы ученых, большинство их, но имам Абу Ханифа, он говорит, что это нельзя. А эти хадисы, тогда как он уже как-то объяснял, имам Абу Ханифа, рахмаллаху та'аля, он объяснял это тем, что одно из объяснений, которое приводят от него, что поскольку Хейбар был взят унватан, то есть был взят силой, или анватан, был взят силой, то, стало быть, жители стали рабами, они стали невольниками, и поэтому, что брал от них пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это ему, и то, что оставлял им, это тоже, по сути, было его, и принадлежало мусульманам, ему и мусульманам, потому что они были рабами. Это его объяснение, но большинство ученых, они говорят о том, что вот эти вот хадисы, их дагер, то есть их очевидный смысл, да, он указывает на обратное, указывает на обратное, на дозволенность мусака. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит здесь, что он говорит «Укиррукум акаррукум Аллах». «Укиррукум акаррукум Аллах». То есть я дозволяю вам, соглашаюсь на ваше пребывание здесь, пока Аллах дозволит вам пребывать здесь. Я соглашаюсь на ваше пребывание здесь, то есть в Хайбаре, до тех пор, пока Аллах дозволит вам находиться здесь. Вот это вот ясно и четко указывает на то, что они не были рабами. Они не были рабами, иначе как, если пророк Сусам говорит им о том, что они могут пожить здесь, побыть какое-то время, пока желает Аллах Субхану Тааля, а потом они должны будут покинуть Хайбар. Если бы они были рабами, то так бы не было. И потом Ан-Науви приводит слова Аль-Кадъ Ияда, что есть разногласия по поводу того, как был взят Хайбар. Силой он был взят или путем мирного соглашения и мирной сдачи Хайбара. Некоторые говорят, что он был взят силой, некоторые говорят, что это был сульх, то есть мирная сдача, а некоторые говорят, что часть была силой, а часть была путем вот такого мирного соглашения. И говорит он, вот это последнее мнение, оно есть самое правильное. Вот это последнее мнение, оно есть самое правильное. В одной из версий хадиса, который приводит здесь муслим, указывается на то, что когда был взят Хайбар, то пророк, алейхиссалату вассалям, он хотел, чтобы иудеи, которые там живут, чтобы они покинули его. Хотел их выселить оттуда, чтобы они покинули. И эта земля, земля Хайбара, когда она была взята, то она принадлежала Аллаху, посланнику и мусульманам. Это указывает на то, что в пользу тех людей, которые, ученых, которые говорят, что крепость была взята силой, да, потому что когда это может быть так, что земля становится землей мусульман, она уже не принадлежит тем, которые там жили, только если эта земля была взята силой, если жители сами сдались, то, конечно, это что, их имущество оставляется им, заключается с ними договор. Те, которые говорят, нет, это мирным путем было взято, то есть путем мирной сдачи, что они сами сдали это мирно, они говорят, что просто это условие мирного договора такого было, что они эти земли отдают мусульманам. Как бы то ни было, мы сказали, большая часть была взята силой, часть была взята путем такой мирной сдачи, передачи мусульманам, но так или иначе, эта земля, она не принадлежала иудеям. Это очень важно. То есть она не осталось в их собственности. Они находились здесь просто как что? Как работники, да, как арендаторы. Арендовали, возделали эту землю за часть урожая. Дальше слова вот здесь «Бишатри маях руджумина» за половину урожая, который будет получен с этой земли, с Хайбара. Здесь, говорит, новое разъяснение, что мусака, при мусака платит арендатор, дает что, или половину, или четверть, или какую-то известную часть. И очень важно, что нельзя, чтобы часть вот эта вот, которую должен дать арендатор, чтобы она была маджгуля, чтобы она была неизвестной. Она должна быть что? Известной. То есть нельзя сказать, например, заключая с кем-то договор, сказать, вот тебе сад, давай возделай, выращивай урожай, и там часть плодов тебе, часть мне, как там поделимся как-нибудь, да, как делают некоторые люди. Все свои мы там, все мы как-то договоримся, что мы там да, будем сейчас говорить кому что, поделимся, будем делиться. Нет, нельзя. Хорошо, это договор, он должен быть что? Строго оговорен по части того, какая часть кому. И какая бы это ни была часть, ученые, которые говорят о дозволенности мусаха на основе доводов, они говорят, что не является условием, что это должна быть именно половина, или именно четверть, или именно треть. Как они договорятся? Может договоряться половина на половину, может договоряться три четверти, одна четверть, или две трети, одна треть. Как они договорятся? В этом хадисе, обратите внимание, упоминаются две вещи. С одной стороны, обрабатывают деревья, да, ухаживают за деревьями, получают часть плодов. С другой стороны, что посевы также. И урожай с посевов тоже они получают. Первый договор называется мусахат, касающийся деревьев, другой музара. И вот на основе этого хадиса некоторые говорят, что музара можно, если она вместе с мусахат. Потому что этот хадис не указывает отдельно на музара, а только музара в придачу к чему? Мусахат. Ну, правильно, что можно отдельно мусахат, отдельно музара, и не обязательно, что они должны быть вместе. Не обязательно должны быть вместе. Это два могут быть, что самостоятельных, отдельных, независимых договора. И это правильное мнение, говорит Ан-Науи рахимахуллаху тааля, во-первых, потому что на это указывает хадис Хайбара. И в этом хадисе нет указаний на то, что можно музара обрабатывать поля, могли иудеи что-то брать из урожая, там, потому что половину урожая, потому что они еще и делали, занимались мусахат, обработкой деревьев. Нет, здесь нет на это указаний. И потом, очень важно, говорит Ан-Науи, еще почему. Почему можно отдельно, самостоятельно договор музара, отдельно договор мусаха самостоятельный? Потому что те причины, которые обуславливают дозволенность мусаха, те же самые причины, они есть и в договоре музара. И потом этот договор музара, музара это что? Предоставляется, да, поле, кто-то выращивает там злаки, пшеницу, например, и половину урожая, или треть урожая дает, да, хозяину, себе оставляет остальное, или что-то вот такого рода. Потому что этот договор музара можно сравнить, или он является, по сути, частным случаем договора муллараба. Можно провести кияс, говорит, одного из договора муллараба, или он еще называется киралд. Киралду, аль-киралду, или он называется муллараба. Просто киралд это на языке жителей Хиджаза. Хорошо? Так муллараба и киралд, да, это два названия одного и того же. Что такое муллараба? Муллараба, когда от одного человека имущество, от другого работа. И они партнеры. Не так, что тот работник, нанятый работник, да, просто его как-то зарплату получает. Нет. Они партнеры. Он просто от одного что? Имущество, обеспечение имуществом, он не работает, а другой же от него работает. Потом они делят, как партнеры, доход. По 50% или там 20, тому 80, этому, как они договариваются. По сути, музара это же тоже частный случай чего? Кирада или мугараба. А мудараба дозволена, это договор дозволенный, и с этим согласны все ученые. То есть здесь есть иджма по этому поводу. И музара, он точно такой же, как мудараба, да, во всем. И потом, говорит Науи рахимахуллаху тааля, все мусульмане во всех странах, во все времена, да, во всех исламских центрах, они занимались вот этим договором музара. Всегда занимались этим, этой формой взаимоотношений коммерческих, которая называется музара. Ну хорошо, кто-то скажет, а были же хадисы, в которых был запрет на мухабара. Ну, мухабар то же самое, что музара. Помните, были хадисы? Как вы хотите, как понять это? Были же хадисы, запрещающие это, мухабара, музара. Она увы говорит, те хадисы, в которых был запрет на это, их нужно понимать каким образом? Каким образом? Это когда хозяин и арендатор заключают договор, что будет мне с этой части поля или участка, то, что вырастет, а тебе то, что вырастет на остальной части. То есть, когда обозначается какая-то определенная часть земли. Не треть со всего урожая, там половина со всего урожая, а что ставится условием какой-то определенный участок вот этого поля или этого сада. Дальше следующий хадис. Здесь это версия 1551 хадиса. Читайте.
ثم قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء.
Это версия хадиса, говорит имам Муслим, хаддасани Али ибн Худжар, Али ибн Худжар ибн Яс, Ас-Саади. Говорит он, хаддасани Али, рассказал нам Али. И Муслим объясняет, что это за Али, вагу ибн Мусхир, Али ибн Мусхир. Али ибн Мусхир, Аль-Куфи, Аль-Куфи был кадием, да, Аль-Кураши, год смерти Али ибн Мусхира, 189 год. Говорит он, ахбарана Убейдулла, сообщил нам Убейдулла, Убейдулла аль-Умари, ан-Нафи, ибн Умар, от ибн Умара, каль, который сказал. А'та Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, хайбара бишатри ма яхриджу мин самар ау зара. Предоставил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хайбар за половину того, что будет получено из плодов и посевов. Факана юрты азваджаху кулля санатин миата воск. И своим женам он предоставлял, пророк алейхиссалату вассалям, то есть давал каждый год 100 восков. 100 восков. Воск, один воск это сколько? 60 са. 60 са. 100 восков давал пророк алейхиссалату вассалям каждый год своим женам, саманина воскан мин тамар, ваишрина воскан мин шаир, 80 восков фиников и 20 восков ячменя. Фалямма вали Умару касама хайбар, когда к власти пришел Умар, когда он стал руководителем мусульман, он поделил хайбар. Хайяра азваджан набии, саллаллаху алейхи вассалям, юкта'а лахунна л-арда вальма, «Ау ядмана лахунна лаусака кулля ам». И он, то есть Умар, предоставил женам пророка, алейхиссалату вассалям, выбор между тем, чтобы выдать им, нарезать им, предоставить им какую-то часть земли вместе с водой, которая там есть, либо же гарантирует он им, то есть выбор между двумя вещами, либо между тем, что им будет гарантировано, Умар гарантирует им, каждый год воски. То есть каждый год воск, то есть определенную что меру, вот фиников там, и ячменя. Вот столько им каждый год гарантируется. Фахталяфна. И они разошлись во мнениях. Фаминхунна ман ихтара аль-арда валь-ма, ва минхунна ман ихтара аль-усак. Среди жен пророка саллаллаху алейхи вассалям оказались те, которые захотели взять землю с водой. С водой были те, которые выбрали воски, чтобы им давали воск кулля ам каждый год. Факанат Аиша ту Хафса мимман ихтарат аль-ард валь-ма. Что касается Аиши и Хафса, то они, Аиша и Хафса, были среди тех, которые выбрали землю и воду. Так сказано, что пророк алейхиссалату вассалям предоставил иудеям возможность там выращивать плоды, злаки. Был заключен договор этот, мусакат, музара. Пророк алейхиссалату вассалям каждый год давал своим женам. Да, сказано определенное количество восков фиников, определенное количество восков чего? Ячменя. Аль-Куртуби, рахмаллаху та'аля, он говорит, что это указывает на то, что если у человека есть нужда, да, в обеспечении семьи, себя и своей семьи, определенным количеством продуктов, то нет проблем, если он запасает эти продукты. И это никак не нарушает и никак не попирает упование на Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, если человек приготовляет заранее, в соответствии с нуждами своей семьи, сколько ожидается, да, сколько им нужно на год или на какое-то время, на какой-то будущий срок, в соответствии с этим запасается какими-то продуктами, запасает для них, то это никак не умаляет его упование на Аллаха Субхана ва Тааля. Умар, ради Аллаху Тааля, когда пришел к власти, сказано, поделил Хайбар. Поделил Хайбар. Поделил, то есть между мусульманами имеется в виду. Каким образом? Это произошло после того, как были потом выселены все-таки оттуда иудеи. Иудеи после этого, вот эти жители Хайбара, хайбарцы, да, они были оттуда выселены. Их выселение, оно еще должно было быть сразу, да, после того, как они сдали Хайбар, но они остались там, потому что занимались возделыванием земли по договору Мусаффа, Музара, но Умар ибн Хаттаб, он потом потребовал, чтобы они покинули Хайбар, и они забрали там свое имущество и оставили Хайбар и переселились туда, куда им было назначено. А Умар, ради Аллаху Талян, он вот так вот выселил не мусульман с территории Хиджаза. С территории Хиджаза. Хиджаза, там, где Мекка, там, где Медина. Почему? Потому что не было у пророка, алейхиссалату вассалям, у мусульман договора с ними, ну и в частности жителями Хайбара, не было никакого договора, что они останутся в Хиджабе навсегда. В Хиджазе навсегда. Не было такого договора, что они останутся в Хиджазе навсегда. А это зависело от чего? От того, когда пожелают мусульмане, чтобы они покинули Хиджаз. Пророк Сусалам сказал им, что мы позволим вам здесь находиться столько, сколько позволит Аллах. В некоторых версиях столько, сколько мы захотим, столько будете вы здесь находиться. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, он что? Он выселил их, потому что договора о том, что они там будут постоянно жить в Хиджазе, не было. Это во-первых. Во-вторых, почему? Потому что был завет от пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, он перед смертью, он завещал это, завещал, чтобы не мусульмане, чтобы эти Ахлюль-Китаб, чтобы они покинули Джазиратуль-Араб. Чтобы они покинули Джазиратуль-Араб. Но Джазиратуль-Араб не имеет в виду весь Аравийский полуостров. Под Джазиратуль-Араб имеется в виду именно Хиджаз. Там, где Мекка, там, где Медина, эта область называется Хиджаз. И когда очередь дошла до Умара в вопросе правления, то он осуществил просто вот этот вот завет пророка, алейхиссалату вассалям, и вывел их из Хиджаза в такие местности, как Тайма. Тайма, это будет у нас хадис, да, и Ариха. Тут вопрос, баракаллаху фикум. Сказано, что Умар, он поделил земли Хайбара. Поделил земли Хайбара. Как? Он сам вот так по своему усмотрению взял и как-то разделил между мусульманами земли Хайбара? Нет. Его разделение Хайбара, распределение земли между мусульманами, было между какими мусульманами? Между теми, у которых и так была доля в этой земле. Потому что участники взятия осады Хайбара, взятия, да, вот этих сражений, в хайберских событиях, они получили во времена пророка алейхиссалату вассалям определенные участки там, в Хайбаре. Но просто было договорено так, что никто не будет забирать эти свои участки, не будет распоивания этого всего, а что это будет предоставлено иудеям, чтобы они возделывали и потом что оттуда давали половину урожая мусульманам. Поэтому мы не можем сказать, что это Умар взял и сам что разделил, как хотел, там между кем хотел. Нет, это просто, что было такое распоевание между теми, у кого и так там были что участки со времен пророка, алейхиссалату вассалям. На это указывает более полная версия вот этого хадиса, она приводится Ибн Хиббана, рахмаллаху та'аля. Давайте что-то из этой длинной версии хадиса прочтем с позволения Аллаха Субханаху ва Тааля. Это передается от Ибн Умара, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сражался с жителями Хайбара, то есть мусульмане под руководством пророка, алейхиссалату вассалям, пока не вынудил их укрыться там в крепости, которая там была. И потом взял и овладел проклятый сразу мусульмане этой землей, этими посевами, этими пальмами, и заключен был мирный договор. Был заключен мирный договор, который предусматривал, что они должны покинуть Хайбар. И было такое условие предоставлено им, что они могут взять с собой так столько имущества, сколько могут увезти их верховые животные. Хорошо, то есть их верховое животное, вот сколько на верхом животном, так столько человек забирает, хорошо, имущество. А то золото и серебро, которое там было, это должно было быть мусульманам, должно было быть пророк алейхиссалатусалям мусульманам, и они должны были покинуть Хайбар. И поставил условием также пророк алейхиссалатусалям, что они не должны ничего скрывать, ничего не должны скрывать. Если они это сделают, если они скроют какое-то имущество, заберут себе его, то тогда никакого договора нет, и никакой им гарантии не предоставляется, и никакой тогда им безопасности не предоставляется. Но они все-таки сделали это. Они укрыли мешок такой кожаный, в котором были сокровища Хуей ибн Ахтаба. Хуей ибн Ахтаб, как вы знаете, это отец Софии. Отец Софии, рады Аллаху анха, он был один из вождей, да, и этих иудейских племен. Он, когда покинул земли Бену-Надир, то он туда перевез в Хайбар эти свои сокровища. Эти свои сокровища. И пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал дяде Хуея, он сказал ему, а где вот тот вот мешок, в котором сокровища Хуея, которые были доставлены из Надир, где они? Тот ответил, ой, были расходы разные, там на содержание семей, там на эти войны были расходы, поэтому все, нет теперь этих сокровищ. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, как так, ведь это еще недавно было, то есть все, то есть недавно еще эти сокровища были, то есть как они могли так истякнуть быстро? Имущество, сказал он, больше было, чем то, что ты говоришь, то есть расходы там на войну и на прочее, имущество там было больше. И потом пророк, алейхиссалату вассалям, предоставил этого человека Зуэйр ибн Авама, и Зуэйр ибн Авам потом начал его там расспрашивать, допрашивать, и потом сказали люди, что вспомнили о том, что Хуей, он до этого вошел в развалины. Вошел в развалины. И потом сказал этот человек, да, я видел, что Хуей там, сказали, вернее, что Хуей, он ходил там в этих развалинах, ага, значит, возможно, они там, да, эти сокровища, пошли там, и потом нашли вот этот мешок вот в этих вот развалинах. То есть тот человек скрыл. И тогда этот человек был казнен, и еще некоторые из них, И пророк, алейхиссалату вассалям, тогда что взял в плен? Взял в плен уже их потомство, их женщин, и было имущество их разделено уже, распределено. Из-за чего? Из-за того, что они вот так вот попрали, нарушили договор. И пророк, алейхиссалату вассалям, хотел их оттуда уже выселить тогда, чтобы они уехали оттуда. Но и вот тут они сказали. Они сказали, о, Мухаммад, позволь нам остаться в этой земле, мы будем ухаживать за ней, за этой землей, делать все необходимое. А у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из подвижников у них не было работников, которые могли бы заниматься этим. То есть специальных каких-то работников, там, каких-то рабов или христиан, кто бы занимался этим, их не было. И они не могли так же, что Хайбар располагался, тем более далеко от Медины располагается. И они поэтому не могли посвятить себя тем, чтобы заниматься возделыванием там, этих земель и так далее. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, согласился дать, сказано в хадисе, дать им Хайбар, предоставить под условие какое, что им будет половина злаков и плодов, которые там будут выращиваться. Дальше сказано в хадисе, что Абдулла ибн Раваха, радиаллаху тарян, он был назначен тем, который приезжал к ним в Хайбар каждый год, и он оценивал, сколько урожая. Мы, помните, с вами говорили, оценка приблизительно, да сколько вот фиников будет на этих деревьях, это называется харс. Он оценивал, и потом он что, обеспечивал им половину, иудеям половину этого урожая. Гарантировал, обеспечивал их этой половиной. А они пожаловались посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что вот он очень строго оценивает это, тяжело это для них. И они захотели даже подкупить его и дать ему взятку. Он же сказал им: «Я аду Аллаху, враги Аллаха, вы что хотите, чтобы я совершил нечто запретное, поедал сухт, поедал запретное? Клянусь Аллахом, я пришел вас от того, кто является самым любимым человеком для меня, а вы для меня самые ненавистные. Даже чем больше, более ненавистные, чем эти ваши, из вашего числа, ваши собратья, из числа обезьян и свиней, то есть те, которые были обращены, да, превратились в свиней и обезьян, вы для меня еще более ненавистны. Но, сказал он, моя ненависть к вам и любовь к нему, то есть к пророку алейхиссалату вассалям, она меня никак не может подтолкнуть на то, чтобы я поступил с вами несправедливо. Хоть я вас не люблю, но ненависть меня не может заставить поступить с вами несправедливо». И тогда они сказали: «Биа закаматис самавату валь ард», на этом стоят небеса и земля. То есть на справедливости. В один из дней пророк алейхиссалату вассалям, сказано здесь, увидел какие-то зеленые пятна вокруг глаз у Софии, радиаллаху та'аля анха, она уже была женой, да, пророк алейхиссалату вассалям. Он спросил ее, почему это, она сообщила о том, что она видела во сне, когда еще была замужем, за ее мужем иудеем, увидела во сне, что оказывается у нее в объятиях месяц, ну или луна, да, оказывается в ее объятиях, и она, когда сказала мужу об этом, он разозлился и сказал: «Ты что мечтаешь о царе Ясриба, то есть Медины, да?» И побил ее. То есть это остались следы от этого, потом он стал просить у нее прощения, пока она не успокоилась. И сказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, давал каждой жене 80 восков фиников каждый год и 20 восков ячменя. Ну, это есть в хадисе, который мы с вами читаем, да, у муслима. Когда настало правление Умара ибн Хаттаба, вот, собственно, вот это, ради вот этого кусочка мы сейчас приводим, да, этот хадис. Когда настало правление Умара ибн Хаттаба, то эти иудеи, которые были в Хайбаре, они стали обманывать мусульман. Они столкнули ибн Умара с крыши дома. Там покалечили, раздробили там конечности и так далее, сына Умара ибн Хаттаба, да, ибн Умара. И тогда Умар ибн Хаттаб сказал, что те люди, у которых есть какая-то доля земли, да, участок какой-то в Хайбаре, пусть придут, чтобы мы разделили между ними. Вот. То есть никак, это было разделено не как хотел Умар, между кем он хотел, а между теми, у которых была какая-то доля в земле, там, Хайбара. И распределил ее Умар, распоевал, да, между ними. И тогда сказал руководитель, вождь этих жителей Хайбара, этих иудеев, он сказал: «Ну, все-таки не выгоняй нас. Не выгоняй нас, позволь нам оставаться здесь. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он утвердил наше нахождение здесь. И Абу Бакр тоже, пока он правил Абу Бакр, мы находились здесь». И Умар тогда сказал этому их руководителю, он сказал: «Ты что думаешь, что я забыл слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который он сказал тебе, а он тебе сказал, что будет такой день, и как ты... То есть, что будет с тобой в тот день, когда твоя верблюдица побежит в сторону Шама, понесет тебя на себе в сторону Шама на расстоянии одного дня, потом еще одного дня». То есть, на расстоянии вот этих вот двух дней. Действительно, они были переселены, да, в такие места, которые были на таком расстоянии. И распределил потом Умар. Сказано: «Факасама Умар бейна манкана шаида хайбар». И распределил потом Умар эти участки среди тех, которые участвовали в битве при Хайбаре, в осаде, взятии Хайбара. Мин ахлиль Худейбия, из тех, которые участвовали в Худейбии. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит: «Шатр», сказано «за шатр», да, «за половину». Шатр – это половина. Что пророк, алейхиссалату, заключил с иудеями договор за шатр. Шатр – это половина. Ахлю Хайбар, жители Хайбара, они были из числа Ягуд, из числа иудеев. Пророк, алейхиссалату, он взял Хайбар, и они попросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, возможности остаться там, чтобы они возделывали эту землю и поливали ее за какую-то долю урожая. И пророк, алейхиссалату вассалям, заключил с ними вот эту вот коммерческую сделку, что им будет половина того, что будет получаться из плодов, и половина того, что будет выходить из зара, то есть из посевов. И утвердил пророк, алейхиссалату вассалям, их в этом положении, что они умаль, то есть они арендаторы, работники, которые будут делать это. Что они арендаторы, работники, которые будут выполнять эту работу, да, и получать какую-то часть урожая. Утвердил их в этом, но не утвердил их как собственников данной земли. То есть они не были собственниками этой земли. Теперь такой вопрос, баракаллаху фикум. А как мы можем совместить хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит о том, что «ма таракна у садака», что если мы что-то оставили, то это садака. Это садака, это милостыня. То есть мы, пророки, не оставляем наследство. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если что-то после из имущества после меня останется, то это не будет наследством для моих наследников. Нет, это будет садака. То, что мы оставим, это садака. В то же время в этом хадисе мы что видим с вами? Мы видим, что Омар, когда настала черед его правления, он поделил земли Хайбара и женам пророка, алейхиссалату вассалям, предложил выбор, да? Предложил выбор, что они могут взять землю с водой, часть земли там с водой, которая там есть. В то же время мы говорим, что пророк, алейхиссалату вассалям, он не оставил наследство и сказал, «Инна ля нурас», мы, то есть пророки, нам не наследуют. Пророки не оставляют наследство, не оставляют динара и дирхамы. Если мы что-то оставили, то это садака. Как же Умар тогда, получается, дал что-то женам пророка, алейхиссалату вассалям, из имущества, оставленного пророком, саллаллаху алейхи вассалям? Ведь это, по сути, таврис, то есть передача, что наследство, да? Передача наследства наследникам. А пророки, они не оставляли наследство динара и дирхамы, не оставляли имущество. Они оставляли что? Ильм. Они оставляли знания. Счастлив, кто получит его, кто возьмет его. Загвоздка понятна, иншалла. Как это объяснить? Мы должны обратить внимание пристально на сам хадис. Хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что то, что мы оставляем, это садака. В некоторых версиях этого хадиса сказано «Ля ексиму варасати динаран ва дирхама». «Мои наследники не будут распределять между собой в качестве наследства до динара и дирхама». «Ма таракту бада нафакати нисаи ва мукнати амили фао садака». «То, что я оставил из имущества после предоставления содержания моим женам». То есть, когда умрет пророк, алейхиссалату вассалям. Из этого имущества должно предоставляться, что им содержание. И то, что должно даваться тем, которые будут работать на этой земле, да, вот после этого отдано содержание женам, отдана плата тем, которые работают, фаго садака. Все остальное это садака, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Получается, что? Что имущество пророка, алейхиссалату вассалям, которое он оставил, это, по сути, было малюль вакф. Это был вакф. Что такое вакф? Вакф, когда человек говорит, это земля, ну, возьмем землю, там или какая-то недвижимость, да, какое-то имущество. Эта земля, она передается как вакф, то есть ее нельзя передавать в наследство, продавать, там, дарить. Вот эта земля... Например, будут ее возделывать, получать урожай, и тот урожай, который будет получаться, это будет на нужды там, бедняков, там, или тулаб-ильм, искателей знания, или там сирот, или там членов моего рода, моих родственников, которые будут нуждаться. Это на них. Так вот, пророк, алейхиссалату вассалям, то, что он оставил из имущества, в том числе вот то, что было в Хайбаре, если что-то было, да, то это что? Это был вакф. Это не было имущество для наследования. И жены пророка, алейхиссалату вассалям, да, получали оттуда, финики получали ячмень, но это просто было пользование с чего? С урожая. А сама земля не принадлежала им. Это был вакф. Понятно? И при жизни так делал пророк, алейхиссалату вассалям. Это имущество он перевел в вакф. И среди статей расходования дохода было что? предоставление содержания женам пророка, алейхиссалату вассалям. Это даже сейчас, например, тоже можно. То есть это установлено в шариате такое, такая возможность, что вместо того, чтобы, например, оставлять здесь у тебя имущество, вместо того, чтобы оставлять это имущество, чтобы его разделили дети между собой, наследники там, да, которые есть между собой, перевести это, сделать это вакфом, сказать это вакф, то есть это не будет чьей-то собственностью. Но доходы вот с этого, с этой недвижимости, они будут идти на содержание там, бедняков, на содержание нуждающихся и на содержание кого? Содержание моих домочадцев, там, моих потомков, моего рода. Да, это можно, это такой вариант. Не на пути Аллах Субхана ва Тааля. Ты можешь вот так перевести имущество вакф и сказать, это для моего потомства будет вакф. Не так, что разделят это между собой, это будет вакф. Итак, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, оставил, это не было имущество для наследования. Это был, по сути, вакф, то, о чем мы с вами сказали. С дохода, с этого имущества, с этой земли, которая была в Хайбаре, да, там получали содержание семья Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его жены, и его работники. Также это давалось беднякам, да, давалось садака, давалось мусульманам. И пророк, алейхиссалату вассалям, это сделал как вакф. И с доходов с этого вакфа какую-то часть он что? Установил для своих жен. Если кто-то скажет, ну, здесь же немножко не так. Умар ибн аль-Хаттаб сказал им, либо так, предоставил им два варианта. Какие два варианта? Сказал, если хотите, то дам вам землю. Дам землю и воду. Хотите, буду давать вам что? Финики там, или ячмень. Гарантирую там какое-то количество васхов этого. А вы говорите вакф, они только что еле получают содержание с доходов. Как это мы объясним? Умар ибн аль-Хаттаб не сделал эту землю, которую он предоставил там Аише, Хафсе, например. Он не сделал это собственностью Аиши. И не сделал это собственностью Хафсы. Эта земля, она также оставалась, продолжала оставаться вакфом. Как сказал Умару пророк, алейхиссалату вассалям, эту землю, ихбас, то есть сделай ее вакфом, оставь ее, да, как имущество, все, она не подарается, она там не передается наследство, не покупается, не продается. Васеббериль самара, а плоды этой земли, сказал он, земли в Хайбаре, сделай это что? На пути Аллаха Субхану ва Тааля. Получается, что эта земля, она была то, что называется махбуса, то есть вот так вот установлена как вакф, все не продается, там не передается в наследство. Они просто брали доход с этой земли, а сама земля, она что, не наследовалась. Таким образом, может быть. То есть, как объяснить еще раз? Когда Умар сказал, кто хочет, дам землю и воду из жен проклятых, кто хочет, буду давать им финики. Финики, там, ячмень, сколько-то васхов. То есть он им сказал, вот, женам пророка, алейхиссалату вассалям, полагается столько-то васхов, ну, сегодня мы говорим, там, центнеров или тон, да, столько-то васхов, финика и ячменя. Распределить, если это на жен пророка, алейхиссалату вассалям, сколько их было в живых тогда, каждый полагается, предположим, столько фиников, каждый год столько там ячменя. С какого участка земли можно получить столько фиников, столько ячменя? Вот это выделить им, чтобы они сами распоряжались. Чтобы они сами кого-то там наняли, кому-то поручили, и там те выращивали, и они получали этот доход, и так далее. Вот такой вариант. Либо Умар ибн аль-Хаттаб что сделал? Он сделал то, что сделал Умар в отношении Али и аль-Аббаса. Али и аль-Аббаса. Аббас дядя пророка, алейхиссалату вассалям. Когда они пришли и сказали, что мы хотим взять что-то из наследства пророка, алейхиссалату вассалям, что-то из вот этих земель, он им сказал, что нет, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставил наследство, и это запрещено, да, распределять то, что из имущества, то, что от него осталось в качестве наследства, но что вы можете сделать, сказал он им, вы возьмите эту землю, фадак, которая в фадаке, землю, и просто будьте руководителями над этим вакфом. Вы руководите этим вакфом, то есть вы заведуете вопросом ухода за этой землей, выращивания, там, распределения этого урожая, сами ешьте с этого урожая, распределяете, давайте садака. И тем самым он их успокоил. И это очень мудрое было решение Умара, ради Аллаху Тарану. То есть они сейчас, те родственники Прокариса, Тусам, Аббас и Али, да, они не получили собственность эту землю, но теперь они как бы стали продолжателями дела Пророка Али Саратуса. Он им сказал, делайте то, что делал с этой землей Пророк Али Саратуса. И они стали заведовать этим как вахфа. Вот может быть в отношении жен тоже так. Просто какая-то часть Хайбара дана была им, а все там и Айша, чтобы они занимались этим. Как бы руководством вот какой-то части в качестве вакфа, да, этого Хайбара. Понятно или нет? А так, что эта земля, она не принадлежала им как имущество. И на это указывает Аль-Куртуби, рахмаллаху та'аля. Он говорит, Умар ибн Хаттаб предоставил выбор женам пророка, алейхи саляту ассалям, какой между двумя вещами, либо какой-то отрезать им участок там земли в Хайбаре, либо обеспечить им какое-то количество васков, то есть там мер, да, фиников и ячменя. И это, вот это его решение Умара, посмотрите, он предоставил выбор, так или так. Это указывает на предельное его уважение к женам пророка, алейхи саляту ассалям, и на заботу о них. И желание избавить их от каких-то забот, от каких-то хлопот, чтобы они там сами чем-то занимались и так далее. Вот прям гарантированно вам будет выдаваться и все. Я на себя это беру, государство это на себя берет. А вам просто гарантированно будет выдаваться вот сколько-то количество фиников там и ячменя. А если хотите, то сами это делайте, чтобы их сердцам было приятно. Кто-то из них хочет сам руководить, да, этим, самостоятельно заниматься этим, а кто-то не хочет хлопот. И он предоставил им выбор. Но, говорит он, это было... Когда он предоставил этот выбор, это не было икта темлик. То есть выдача земли в собственность. А это было для чего? Для пользования. Потому что то, что оставил пророк алейхиссалату вассалям, как сказано в хадисе, ма таракту бааду нафакайяли ва маунати амили, то, что я оставил после выплаты содержания моей семье и зарплаты там работникам, фауа садака, то это будет садака. То есть это вакф, и он не мог передаваться в собственность, говорит Аль-Куртуби, рахималлаху та'аля. Понятен этот вопрос, иншаллах? Чтобы все стало на свои места. И в этом хадисе, из выводов этого хадиса, джавазу аль-мусакат, то есть дозволенность такой вещи, как мусакат, музара, мусакат, это дозволенные договоры, это джаиз. Что такое мусакат? Мусакат, по сути, то же самое, что музара. Да, но просто мусакат применяется в отношении плодовых деревьев, да, а музара в отношении полей, в отношении посевов. То есть, что это такое, мусакат или музара? Это кирауль арт. По сути, это передача земли в аренду за какое-то имущество, чтобы человек возделывал, сеял, ухаживал, или за какую-то часть урожая, который будет получен с этой земли, определенную долю. Но обязательно должно быть что-то, что называется тахдид аль-нисба, то есть точно определена доля, сколько, треть там или половина. Определение, мы сказали, чего? Доли урожая. Но ни в коем случае определение какого-то конкретного участка, какой-то части земли, что вот с этой части будет тебе, а с этой части будет тебе. Это запрещено. Разница какая между музара и мусакат? Давайте. Какая разница между мусакат и музара?
Практически одно и то же,
да. Но музара в отношении чего бывает? В отношении зара. Зара, то есть посевы. А мусакат в отношении деревьев. В отношении деревьев плодовых. Да, плодовых деревьев. Это называется мусакат. То есть деревья есть, сад есть, с какими-то плодовыми деревьями, но просто этот сад нуждается в уходе, потому что поливать его, там деревья лечить, там много, да, всяких дел есть, опылять и так далее. Кто-то это делает за определенную часть урожая. Это называется мусакат. Вот тут вот один вопрос, наверное, вы уже обратили на это внимание. Вот эти вот термины музара, оно также называется мухабара, мы с вами говорили, помните, мухабара. Эти термины иногда встречаются в каких-то шариатских текстах, в каких-то книгах, и под ними подразумевается нечто запрещенное, что является харамом. Иногда применяются эти же термины в отношении чего-то дозволенного. Поэтому мы должны с вами это понимать. И не удивляться, почему иногда сказано, что мухабара это запрещено и запретил пророк, алейхиссалату вассалям, а потом видим, что в некоторых текстах это дозволяется. Потому что в зависимости от контекста, имеется в виду разное. Поэтому мы обязательно должны понимать, о каком именно мухабара или музара идет речь. Мы понимаем это из контекста. Понятно или нет? Мухабара или музара, какие запрещены? В которых есть какое-то нарушение, какая-то неизвестность, да, джагаля. Если там все условия соблюдены, то это дозволено. Некоторые говорят, помните, мы с вами говорили, что мухабара, музара, да, это одно и то же, но мухабара, если семена, это одного упоминал Рахмана Царь, если семена предоставляются хозяином земли, то это называется мухабара, если это предоставляется там арендаторам семена, тогда музара или наоборот. Может быть, у некоторых людей в их урфе, в их традиционном применении этих слов так и есть. Но это не важно. И для нас это не важно. Для нас важно, что в шариате ассура шар'ия, то есть сам вид договора, чтобы оценить его с точки зрения шариата. Называется так он или называется так, неважно. Мы должны понять с точки зрения шариата вид договора дозволенный и вид договора недозволенный. В чем их отличие друг от друга? Называй как хочешь. Понятно или нет? Называй это как хочешь. Иногда применяется музара, термин, например, подразумевается что-то неправильное, не соответствующее шариату. Иногда также называется музара, но имеется в виду что-то правильное, соответствующее шариату, нечто дозволенное, или, может быть, даже нечто мустахаб, желательное, тоже может называться этим словом музара. Поэтому нужно смотреть на сам что? Договор, на саму форму этого взаимоотношения называй как хочешь. Почему это важно? Потому что возникает проблема у некоторых, кто читает хадисы. Они говорят, как это так, в некоторых хадисах запрещено, в некоторых хадисах это разрешено. Что, сказано, что Пророк сам это разрешил. Поэтому мы должны что? Обязательно рассмотреть и сказать, что подразумевается здесь, там, где говорит запрещено, музара мухаррама, запрещенная музара, а здесь дозволено. И так мы выходим из этой проблемы. Если мы этого не сделаем, то тогда что? Тогда возникнет путаница у людей. Человек будет слышать и удивляться, почему иногда сказано можно, а иногда нельзя. Следующий вот из этого хадиса, здесь указание на то, что Хайбар, он взят, был силой, но часть его была взята как сульхан, то есть путем мирной сдачи. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Акаррукум ма акаррукум Аллах». Я оставляю вас здесь. «Укиррукум ма акаррукум Аллах». Я оставляю вас здесь, пока вас здесь оставляет Аллах. До тех пор, пока оставляет вас здесь Аллах. Это указано на то, что все-таки эта земля была как сдана. Взята силой. Часть была сдана мирным путем, но был заключен вот этот договор. Да? Что земля не является их собственностью. Когда было время правления Умара, то он, как мы сказали, переселил их куда? В Тайма, жители Хайбара, в Тайма и Ариха. То есть пророк, алейхиссалату, он заключил с ними мирный договор, что земля, да, так она останется, что они будут на ней работать. Они должны будут сдать мусульманам оружие, которое у них есть. Всякое военное снаряжение они должны будут сдать, то есть разоружиться должны будут. Останутся на этой земле работать, получая половину урожая. Если они не будут этого делать, то тогда значит, не будет им гарантии безопасности. Они согласились с этим. Дальше сказано в следующей версии этого хадиса от Абдулла ибн Умара: «Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям амаля хайбар би шатри ма хараджа минна мин зараа ва самар». Что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям заключил соглашение с жителями Хайбара за половину того, что будет получено, что будет получаться из урожая посевов и плодов. Мухтасар хадис бин Ам хадис Али ибн Муссир, и потом здесь приведен, то есть ибн Умейром, хадис, подобный хадису ибн Муссира, который мы уже читали до этого. «Валям язгур факанат Айша ва Хафса миман ихтарат аль-ард валь-ман». Только в этой версии не упомянуто, что Айша и Хафса были среди тех, которые выбрали землю и воду. И сказал также в этой версии передатчик: «Хайяра азваджа Наби саллаллаху алейхи ва саллям юкта алейхун аль-ард валям язгур аль-ма». Здесь сказано, что Умар бин Хаттаб дал им выбор от отрезать им, дать им какой-то участок земли, но не упомянуто, что вода здесь, в этой версии. Дальше следующая версия этого хадиса Абдулла ибн Умара, который сказал: «Лямма фтутихат Хайбар, саалят яхуд Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям, айю киррахум фиха аля ямалу аля нисфи ма хараджа мина мина самари вазара». Когда был взят Хайбар, открыт Хайбар, то тогда попросили иудеи, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он утвердил их нахождение в Хайбаре с условием, что они будут там работать за половину урожая плодов и посевов. Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, сказал тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Уккиррукум фиха аля залика машина». Мы утверждаем вас в этом нахождении в Хайбаре машина. До тех пор, как столько, сколько мы захотим. Столько, сколько мы захотим. Чтобы вы находились столько, сколько мы захотим. Потом был приведен хадис, приводится хадис, говорит имам Муслим, подобный хадис ибн Умейра, ибн Мусира, от Убайдулла, и там добавлено, добавлено в этой версии, «Вакана самар юхсаму аля сухман минис фи хайбар». Вот это добавление вот в этой версии, баракулфикум. «Плоды Хайбара делились аля сухман минис фи хайбар». Аля сухман, то есть делились на доли из половины Хайбара. Понимаете, из половины урожая Хайбара. То есть половина урожая Хайбара, она делилась на доли между кем? Между вот теми, которые получили эту землю в качестве трофеев, и она была распределена между ними. Урожай просто делился между ними. Делился между ними. Половина урожая. Половина она была кому? Этим иудеям. Фаехузу Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям хумус. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям брал, сказано, пятую часть. Пятую часть от чего? Пятую часть от половины. Да, пятую часть от половины. Пятую часть от половины брал пророк алейхиссалату вассалям. Для чего? Чтобы распределить вот эту пятую часть среди тех, кто заслуживает этой помощи. Кто заслуживает этой материальной помощи. Как в словах Аллаха Субхану ва Тааля сказано: «Ва'аляму аннама ганимту мин шей, фанна лиллахи хумуса». Знайте, что то, что вы получите в качестве трофеев, то поистине Аллаху пятая часть, валир расуль и посланнику, валидиль курба, вальятама, вальмасакини, вабнисабиль. Также родственникам и сиротам, и беднякам, и путникам. И беднякам, и путникам. Вот так вот. Половина урожая иудеям, половина мусульманам. Этот урожай с половины, который мусульман, распределялся между теми, у которых были участки там, в Хайбаре, которые участвовали в битве, да, при Хайбаре. Пятую часть забирал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это та самая пятая часть, которая в Коране упомянута. Пятая часть принадлежит Аллаху, его посланнику, и родственникам, и сиротам, и беднякам, и Ибн Сабиль, и путникам. И путникам. Вот, и эту пятую часть распределял пророк алейхиссалям между этими пятью категориями. Пять частей. Аллаху его посланнику, раз. Потом Зиль Курба, родственники, то есть это род Бану Хашим, и Бен Муталиб, между этими родами родственники пророка алейхиссалям, между ними. Потом кто? Еще раз. Аллаху его посланнику доля. Потом что? Родственникам. Потом кому? Льятама. Сироты. Масакин. Бедняки. Ибн Сабиль. Путники. Понятно или нет? Еще раз. Аллаху его посланнику. Первая доля. Дальше. Родственникам. Дальше. Дальше. Сиротам. Дальше. Беднякам. Потом путникам. Кстати, слова пророка алейхиссалату вассалям здесь, «Нукиру кумфия аля зарик мачетна», мы утверждаем вас в нахождении здесь, пока мы хотим, позволяем вам столько, сколько мы захотим находиться здесь. Это указано на то, что значит, вот эти вот неверующие, они не должны были оставаться на Джазиратуль Араб, да, на вот этом, то, что называется Джазиратуль Араб. На Джазиратуль Араб, хоть мы и говорим, переводим как это, остров арабов, да, или полуостров арабов, но на самом деле имеется в виду, что Хиджаз. То есть пророк алейхиссалату вассалям он он позволил им оставаться какое-то время. Он хотел сразу, чтобы они покинули, да, Хайбар, но позволил им оставаться какое-то время для облегчения. Почему? Потому что здесь было, в том, чтобы они там находились, в этом было облегчение для, и для мусульман, и была польза для мусульман. Какая польза для мусульман была в том, чтобы они оставались в Хайбаре? Почему сразу им не сказали уходить? Польза была, ну, во-первых, в том, что они возделают эту землю, они знают эту землю, они ее будут возделывать, они будут выращивать урожай и будут получать мусульмане пользу. А еще какая польза? Такая польза, что они будут под контролем находиться, под контролем верующих. То есть на территории, которая подчинена верующим, под властью верующих находится, они будут находиться под их властью, под их контролем, и нет опасности. Какой? Если они покинут этот Хайбар и пойдут куда-то, тогда еще Шам он не был мусульманским, там еще была Византия, там где-то была Персидская империя, да, и они пойдут куда-то, они там сговорятся с врагами мусульман, увеличат численность врагов мусульман, и потом что? Будут воевать с мусульманами. Поэтому в этом ничего хорошего нет. А так они будут работать, и для мусульман полезно, да, и для них хорошо, и они под властью мусульман находятся, и нет никакой опасности. А вот когда ислам распространился, и когда Шам, земли Персидской империи, когда они уже что, стали переходить под власть мусульман, и укрепился ислам, Шам был взят. Вот тогда уже что, Умар ибн Хаттаб тогда их уже выселил туда, в Шам, потому что, ну, куда они пойдут? Пойдут в Шам из Хайбара, правильно? Пойдут в Шам из Хайбара, а Шам тоже находится под властью мусульман, поэтому никакой угрозы нет. И он, поэтому их выселил в Сейма. Сейма находится где-то от Хайбара на расстоянии 300 километров. И в Ариха. Ариха – это место там, где Бейт-уль-Макдис. Ариха, там, где Бейт-уль-Махдис, да, там в окружении Иерусалима, земля вокруг Иерусалима, Ариха. Они покинули Джазира, Джазира-туль-Араб, то есть Аравийский полуостров, вроде бы, да, но в то же время они что, остались под властью мусульман. Так что они уже не могли замышлять какие-то козни, и в то же время они платили джизью, и в то же время джизира, то есть джизира Туль-Араб была очищена от неверия. Следующая версия этого хадиса от Абдулла ибн Умара, ан Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям, от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, аннаху дафа иля яхуд Хайбар, нахля Хайбар, что он дал иудеям Хайбара, предоставил им пальмы Хайбара, ва ардаха, и землю Хайбара, аля яътамилуха мин амвалихим, под условие, что они будут обрабатывать ее из своего имущества. Вали Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям шатру Самария, а посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям будет половина этих плодов. Эта версия очень тоже важна. Она указывает нам на то, в чем заключается, собственно, функция вот этих вот людей, с которыми заключается договор Мусахат. То есть амиль здесь, тот работник, который или арендатор в этом договоре мусахат, в чем его функция? Здесь сказано «яътамилюха», что они должны обрабатывать, да, эту землю. То есть все, что нужно по уходу за этими плодами, чтобы предпринимать какие-то меры, чтобы плодов было больше, чтобы они были лучше, чтобы они были крепче. Всякие работы выполнять, такие, которые повторяются ежегодно. Да, это там полив, это очищение вот этих оросительных там канав, это приведение в порядок тех мест, где растут деревья, это опыление деревьев, это удаление там разных сорняков и так далее. То есть ежегодные вот эти вот меры по уходу за урожаем. Это на ком? Это на работнике. Оберегать эти плоды, охранять эти плоды, собирать эти плоды и так далее. Вот это на работнике. А то, что касается сохранения самой основы работы, которые не повторяются из года в год, а являются такими как бы коренными, да, работами основными по уходу за самой основой, вот это уже на хозяине земли. Как, например, построить стены вокруг там этого сада. Это не занимается арендатор этим. Хорошо? Или само рытье этих канав. Одно дело очищать их каждый год, да, а вот рытье, то, что требует затрат таких расходов, каких-то основополагающих. да, каких-то коренных таких вот затрат, то это уже маликуль ард, то есть это делает хозяин земли. Это делает хозяин земли. Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, в этом хадисе есть некая загвоздка. Какая загвоздка? Это слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Укиррукум фиха, аля залика ма ши'на». Мы соглашаемся с нахождением вас здесь, в Хайбаре, вот с этим вот условием, ну, на такой срок, какой мы хотим. Настолько, насколько мы хотим, оставляем вас здесь. Вот исходя из этого, здесь какая загвоздка? Очень важно, смотрите. Получается, договор с ними какой заключен? Мусакат. В то же время пророк Сусым говорит, что на какой срок? Пока мы хотим. Пока мы этого хотим. Получается, что этого договора нет какого-то что определенного срока. И вот здесь среди ученых есть такие, которые говорят, это указывает на то, что этот договор мусакат или музара, это акдун джаиз. Акд джаиз. Что такое акд джаиз? Договор джаиз. Джаиз — это такой договор, который расторгнуть может каждая из сторон, когда хочет. И он не обязательный к исполнению. Так что человек обязан соблюдать его и не может отказаться от него. Это называется, когда может расторгнуть, когда хочет, акт джаиз. То есть, когда хочет хозяин земли расторгнуть, расторгает договор этот. Или когда тот хочет, то расторгает его. И вот на основе этого хадиса некоторые ученые говорят, да, значит, договор мусакат — это какой договор? Джаиз. Это договор джаиз. Почему? Потому что если это был бы договор лязим, лязим — это обязательно к исполнению, когда ни одна из сторон что не может взять и расторгнуть его. Иначе как по взаимному согласию только. Да? Если бы это был договор лязим, то тогда должен был быть назначен какой-то срок оговорен, определенный. Если не был срок оговорен, то это получается не договор лязим. Но, хорошо, предположим, этот хадис указан на то, что это договор какой? Джаиз. То есть может расторгнуть та сторона или эта сторона может расторгнуть. Но тут очень важно. Пусть это договор джаиз. Но то, что касается вот этого года, именно который уже наступил, этот год должен быть доведен до конца. Этот год должен быть доведен до конца. Если одна из сторон захочет отказаться от этого договора в течение года, когда уже год наступил, то не имеет, эта сторона не имеет на это права. Почему? Потому что в этом будет вред партнеру. То есть он вдруг взял посреди года, когда уже там нужно все сажать, выращивать, он вдруг раз отказался, и это будет вред кому? Той стороне или этой стороне. То есть, аль-укуд аль-джаиз, вот эти вот договоры, которые называются джаиза, то есть дозволенные, там где можно, что, когда хочет каждая из сторон его прекращать, этот договор, если он содержит в себе, если есть какой-то вред одной из сторон, то тогда с этой точки зрения договор становится каким лязим? Он становится обязательным в отношении, его исполнение становится обязательным в отношении той стороны, которая не страдает. Той стороны, которая не страдает. В отношении той стороны, которая страдает, он остается джаиз, он остается дозволенным к разрыву. Ну, он же сам страдает, это его право отказаться, если хочет страдать, правильно? Но тот, кто не страдает, он не имеет права сделать что-то. Пусть договор какой? Джаиз, дозволенный для расторжения. Да? Но если есть какой-то вред, он сам не несет вред, но другая сторона, он не имеет права что расторгать его таким образом, что для них будет какой-то вред. Есть ученые, которые говорят, нет, вот из этого хадиса не следует, что договор мусакат – это договор джаиз. Потому что, пусть договор лязим какой-то, лязим, то есть обязательно к исполнению, но в этом договоре нет проблем, если стороны поставят то, что называется хияру шарт, то есть условие. Договор, да, обязательно обязанный, но я там могу, когда хочу, например, его разорвать или что-то, да, через столько-то лет могу разорвать, например. Да? То есть ставит одна из сторон то, что называется аль-хияр, то есть условие, что у нее есть выбор. И вот здесь, говорят они, как раз это есть. Пророк Сусам что им говорит? Да, я позволяю вам здесь находиться, но до каких пор? Пока мы хотим этого. Пока мы хотим. То есть сразу они согласились, что на это условие. То есть, как бы сказала пророк, алейхиссалату вассалям, у нас есть что? Выбор. У нас есть право вот этого выбора. Когда мы хотим, насколько мы хотим, сколько мы хотим, мы позволяем нам здесь жить. Хорошо, а когда мы захотим, то тогда мы расторгнем этот договор. То есть это два объяснения данного, что хадиса. И Ибн Усаймин говорит, что вот это последнее, оно ближе к истине. Валлаху тааля алям. Исходя вот из этого мнения, говорит Ибн Усаймин, если не упомянуто хияр, то есть одной из сторон право на расторжение, на выбор, то тогда мусахат и музара – это договор какой? Лязим. Акт лязим. Акт лязим. Договор, да, обязательный к исполнению, но хадис указан на то, что этот договор не навсегда. Этот договор не навсегда. То есть нужно оговорить, на сколько лет. На один год это будет, там, или на три года это будет. Нужно просто это оговорить. Это ближе, это безопаснее, это дальше от всяких разногласий. Да, оговорить, на какой срок это. И говорит Ибн Усаймин, с древних времен именно вот так, воспринимается этот договор, и так осуществляется работа согласно этому договору, что это акдун лязим. Что крестьянин, он не может так взять и разорвать договор музара или мусака, а также хозяин земли. В этом хадисе говорит Ибн Усаймин указание на дозволенность иметь какие-то коммерческие отношения с иудеями, человек может это делать, так же, как и с христианами, если только, конечно, эта коммерческая деятельность и партнерство с ними, оно не выходит за рамки шариата. Дальше, есть здесь указание на то, что, значит, можно доверять иудеям, потому что, по сути, пророк, алейхиссалату вассалям, позволил им это делать, да, чтобы половину урожая забирать у них, то есть здесь некое, как бы, получается, в этом вопросе доверие им. Но, говорит Ибн Усаймин, да, может быть, так можно сказать из этого хадиса, говорит Ибн Усаймин, что в каких-то вещах можно доверить им, но если появляются признаки там, вероломства, то тогда что уже уходит вот это вот им доверие. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, стал отправлять людей туда, которые курировали, которые делали харс, определяли, сколько там плодов должно быть. В частности, как мы говорили с вами, Абдулла ибн Раваха, да, направил пророк, алейхиссалату вассалям. Он собрал их, и он сказал, я пришел к вам от человека, который самый любимый для меня, то есть назначен пророком, алейхиссалату вассалям, а вы для меня самые ненавистные. Но любовь к нему и ненависть к вам, она не заставит меня поступить несправедливо. Они сказали, на этом стоят небеса и земля. Пророк, алейхиссалату вассалям, посылал к ним человека, который делал харс, то есть определял приблизительно сколько урожая на деревьях. До этого не делал этого. И последняя версия этого хадиса, говорит нам муслим, рахмаллаху та'аля, вахаддасани Мухаммад ибн Рафи, рассказал мне Мухаммад ибн Рафи, Нисабури, Кушейри, Исаб ибн Мансур, умер когда? Феусач, да? В 251 году. Валяфзур ибн Рафи, это версия Бенжит ибн Рафи, Акали, они сказали, Хаддас нам Дуразак, рассказал нам Дуразак, который сказал, Ахбаран ибн Джурейч, сообщил нам ибн Джурейч, который сказал, ибн Джурейч как зовут? Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз, он сказал, Хаддас они Муса ибн Укба, рассказал мне Муса ибн Укба. Муса ибн Укба, ибн Аби Айяш, Аль-Кураши, Аль-Мадани, عن نافع عن ابن عمر بن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. Что عمر بن الخطاب выселил иудеев и христиан из земли Хиджаза. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. И что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم когда овладел Хайбаром, то хотел изгнать оттуда иудеев. Помните длинный хадис? Там об этом говорилось, да? Хотел их изгнать оттуда. وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ. И земля, когда она была взята, она принадлежала Аллаху, его посланнику и мусульманам. Распределена была, да? Между мусульманами. فَرَادَ إِخْرَجَ الْيَهُودِمِينَ. И пожелал пророк, алейхиссалату вассалям, изгнать иудеев оттуда, фасарати льгуд, расуллаллахи саллаллаху алейхи вассалям, юкиррахум биха аля якфу амалаха. Но они попросили иудеев посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он утвердил их нахождение там с условием, что они возьмут на себя работы по возделыванию земли, валяхум нисфу самар, им будет половина плодов. Факаля лаум Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, нукиррукум биха аля залика ма шиъна, мы соглашаемся оставить вас здесь настолько, насколько мы захотим. Факарру биха, и они там находились, они там пребывали, хатта джалаху Умару иля Тайма ва Ариха, пока не выселил их Умар в Тайма и Ариха. Тайма и Ариха. Вот этот хадис, эта версия разъясняет нам, что подразумевается под джазиратуль араб, когда передано от пророка алейхиссалатусалям, что он завещал выселить немусульман с территории джазиратуль араб, аравийского полуострова, чтобы они там не жили, чтобы они там не жили, то тогда и подразумевал что? Что подразумевается? Весь аравийский полуостров сегодняшний, который мы тут знаем, нет. Имеется в виду именно Хиджаз. Имеется в виду Хиджаз. Есть довод на то, что это подразумевал пророк алейхиссалату вассалям. Не со всего аравийского полуострова, а с части аравийского полуострова, кое является именно Хиджаз. Потому что Тайма, это относится к джазиратуль араб. Умар выселил их куда? В Тайма. Тайма относится к джазиратуль араб. Но не относится к Хиджазу. Значит, завет пророка Сусам касался не всего аравийского полуострова, а именно Хиджаза. Тайма находится близко уже к границам Шама. А Ариха уже находится что в Шаме, как мы сказали с вами. И хадис указан на то, что земля в Хайбаре, она не принадлежала иудеям. Пророк Сусам не оставил им их собственность. Да? Им в собственность эту землю. Она принадлежала, сказано Аллаху, его посланникам мусульманам. Но поскольку они хотели там работать, пророк Сусам заключил с ними соглашение, что они будут обрабатывать эту землю, работать там, и будет половина плодов им, а половина пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И Ан-Навави говорит, рахималлаху та'аля, про выселение в Тайма и Ариха. Здесь говорит он далиль, довод на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда говорил о выведении иудеев и христиан с джазиратуль араб, с аравийского полуострова, то имел в виду часть аравийского полуострова, а именно Хиджаз. Потому что Тайма относится, говорит он, Ан-Навави, к джазиратуль араб, к аравийскому полуострову, но не относится к Хиджазу. Это что касается данной главы, ее хадиса, вабилляхи тауфик, саллаллаху алейхи ва саллям, ана набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, алхамдулиллахи раббиль аламин.